Глава 18. Карлос вновь наблюдал за тем, как Джилл забирается по лестнице, стараясь не пробуждать свои надежды. Если это не сработает, то он изрядно, можно даже сказать, грандиозно разозлится. Ну и к чертям все. Если это не сработает, нам не останется ничего, кроме как выйти наружу и посмотреть, сможем ли мы добраться до той фабрики и уехать оттуда на чем-нибудь. Она права, и чем скорее мы выберемся с их территории, тем лучше. Несколько мгновений Карлос беззвучно смотрел на темную площадку. Все его тело было настолько утомлено, что он задавался вопросом, как можно совершить еще что-нибудь, как сделать еще один шаг. Это казалось невозможным. Единственное, что все еще заставляло Карлоса двигаться, это желание убраться отсюда, выбраться из этой бойни и попытаться оправиться. Когда прозвучал первый тяжелый звон и глубокий глухой звук донесся с вершины башни, Карлос понял, что не может больше сдерживать свою надежду. Он попытался это сделать, убеждая себя, что программа вот-вот даст сбой, что Амбрелла отправит убийц, что пилотом окажется зомби. Но ничего не помогло. Вертолет прилетит за ними. Он знал это, верил в это. Карлос только надеялся, что у спасательной команды не возникнут проблемы с поиском места для посадки. Прожекторы. Четыре из них располагались на выступе, а также рядом с дверью, ведущей назад внутрь, находилась напоминающая квадратный ящик панель управления. Свет поможет вертолету найти их быстрее. Карлос поспешил к прожекторам, оглядываясь, чтобы удостовериться в том, что Джилл начала спускаться. Но она все не спускалась. И когда Карлос снова посмотрел вперед, то заметил, что он не один. Как будто по волшебству. Гигант, покалеченный урод, который преследовал Джилл, оказался здесь, настолько близко, что Карлос почувствовал запах горелого мяса. Монстр прорычал и уставился на вершину лестницы своим деформированным поросячьим глазом. «Карлос, берегись!» — выкрикнула Джилл. Но монстр Немезис полностью его проигнорировал, делая гигантский шаг к лестнице. Безглазые змеи-щупальца извивались вокруг его колоссальной головы. «Еще один шаг, и оно будет у основания лестницы, и Джилл окажется в ловушке». Она говорила, что пули не причиняют ему вреда. Карлос увидел большой зеленый переключатель на панели управления прожекторами и, отчаявшись что-либо сделать, бросился к нему, не зная, что это даст. Может, отвлечет его, если повезет. И все четыре прожектора одновременно вспыхнули ослепляющим светом, мгновенно нагрев воздух вокруг и так осветив башню, что ее, наверное, теперь было видно на расстоянии многих километров. Один из лучей светил прямо в отвратительное лицо твари. Свет тут же заставил существо отступить и прикрыть глаза гигантскими руками. Карлос сразу же начал действовать. Он подбежал к ослепленному Немезису, высоко поднял свой М-16 и стукнул винтовкой в грудь монстра, стараясь толкнуть так сильно, как только сможет. Потеряв равновесие, существо отступило назад, его ноги зацепились о старые перила, и, неожиданно сломавшись, широкие перила сорвались вниз, исчезая в темноте. А Немезис стремительно последовал за ними. Карлос услышал тяжелый, болезненный удар о землю внизу в тот самый момент, когда перегревшиеся прожекторы выключились, вызвав на мгновение у него в глазах раскаленные блики. Мощный, спокойный звук колоколов продолжал заполнять воздух, в то время как Джилл спускалась вниз по лестнице. Взяв в руки гранатомет, она встала рядом с Карлосом у сломанных перил. «Я... в общем, спасибо», — сказала Джилл, глядя ему в глаза. Ее взгляд был искренний и не дрогнул. «Если бы ты не включил огни, я бы погибла! Спасибо тебе!» Карлос был впечатлен и немного смущен ее искренностью. Внезапно осознав, как привлекательна она была, и не только физически, и насколько мал был его опыт общения с женщинами. Карлос был самоучкой, простым парнем, прожившим 21 год, и в жизни у него не было много времени или возможностей для свиданий. Она, возможно, намного старше, с виду ей около 25, но, может, она... Джилл щелкнула пальцами перед его глазами, возвращая Карлоса к реальности и напоминая ему о том, насколько он в действительности был утомлен. Карлос полностью отключился. «Ты все еще со мной?» Карлос кивнул, откашливаясь. «Да, прости, ты что-то сказала?» «Я сказала, что мы должны двигаться. Если оно все еще разъярено и бегает за мной после того, как прямо у него под носом взорвалась граната, то я сомневаюсь, что падение со второго этажа убьет эту тварь». «Верно», — ответил Карлос, «но нам придется покрутиться перед входом. Они, должно быть, сбросят лестницу, если не смогут приземлиться». Джилл кивнула. «Давай так и сделаем». Под аккомпанемент глубокого и пронизывающего металлического голоса колоколов Карлос вдруг задался вопросом, жив ли еще Николай, и если да, то что он сделает, когда услышит звон? Николай услышал колокола, шагая по дороге, ведущей назад в город, и раздраженно усмехнулся, отказываясь признать свое поражение. Он не ожидал, что слабо квалифицированное трио сумеет добраться до цели. Но что с того, что они смогли? Дэвис Чан отправил новый рапорт из женского бутика, и Николай хотел разыскать его. «И почему, обладая тем, что мне удалось заполучить, я должен волноваться о том, что они уползут, сохранив свои жалкие жизни?» Николай вытащил тонкую металлическую коробочку из кармана. Уже в третий раз, начиная с тех пор, как он покинул больницу, не в силах противиться самому себе. Внутри находился стеклянный пузырек с багряной жидкостью, которую он синтезировал самостоятельно. Николай, правда, немного прибегнул к помощи инструкции на листке, который предусмотрительно оставил ассистент доктора Аквино. Николай знал, что безопаснее всего будет спрятать где-нибудь образец. Но коробочка символизировала его власть над другими сторожевыми псами и будущий высокий статус в Амбрелле. Он был лидером, вершителем судеб других людей. Зиновьев также обнаружил, что, неся вакцину с собой и иногда прикасаясь к ней, он чувствовал себя еще могущественней во всех отношениях. Улыбаясь, Николай положил коробочку назад в карман, откуда ее можно было снова легко достать, и продолжил свой путь, намеренно игнорируя звон колоколов. Дела шли очень хорошо. У него была вакцина, Николай знал, где находился Чан и где должен быть Франклин, меньше чем через 48 часов. Зиновьев уже заминировал больницу, чтобы взорвать ее, и собирался нажать на кнопку, как только его встреча с Франклином будет закончено. Николай решил сходить на фабрику в ожидании Франклина и избавиться от Терренса Фостера, ведь у него было много времени. Точно так же много, как и тогда, раньше, когда он отслеживал Михаила, играл роль благородного члена команды и решал, кто из них умрет первым. Колокола настойчиво звонили, напоминая Николаю о его промашке. Но он отказался отвлекаться на мысли о спасающихся троих некомпетентных. Зиновьев приближался к городу и видел покрывающее город свечение из сотен маленьких и больших огней. Даже если бы он и захотел, то все равно не успел бы вернуться к часовой башне до прибытия первого вертолета. Да Николай и не хотел. удовлетворенный благоприятной возможностью убийства Аквино, и решил, что это не стоит его времени. Это было правильное решение. И странные сомнения, которые пробуждал колокольный звон, надо игнорировать. То, что они выжили, не означало ничего. Это не значит, что они столь же хороши, как и он. Кроме того, Николаю необходимо было уничтожить еще несколько псов, чтобы добиться собственной монополии на информацию. Он предположил, что Чан останется переночевать в магазине, из которого отправлял рапорт, ведь уже было поздно. Николай мог бы убить его, забрать данные и укрыться на вечер где-нибудь в городе. На брифинге сторожевых псов Зиновьев услышал, что еды будет недостаточно, но он был уверен, что сможет проверить несколько кладовых и, возможно, найдет там какие-нибудь консервы. Утром он отправит рапорт, чтобы поддерживать видимость собственной работы, и проведет день в сборе информации для себя лично, прежде чем снова отправиться на запад. Все было в порядке, и когда Николай постепенно пересекал пригород и приближался к городу, звук вертолета, который звучал все ближе и ближе, уже ничуть его не беспокоил. «Пусть те бесхребетные, жрущие дерьмо ублюдки бегут!» Николай чувствовал себя отлично, и даже лучше, он полностью владел собой. Вот только из-за проклятых колоколов у него начинала болеть голова. Они преодолели большую часть запутанного пути через часовую башню. Джилл, перед тем, как выйти навстречу вертолету, хотела удостовериться в том, что Немезис или запутается, преследуя их, или за прошедшее время убрался уже достаточно далеко. Они на ходу придумали историю, чтобы рассказать ее тому, кто будет руководить эвакуацией. Джилл была Кимберли Сэмпсел, имя ее лучшей подруги с пятого класса. У нее не было семьи, она работала в местной картинной галерее и только недавно переехала в Ракун-Сити. Карлос нашел ее только после того, как командир его взвода, второй выживший член UBCS, был убит зомби. Вместе они добрались до часовой башни, и на этом конец истории. Джилл и Карлос решили не упоминать Николая, Немезиса или других неопознанных существ, которых они встретили по пути к башне. Идея состояла в том, чтобы казаться настолько неосведомленными в фактах, насколько это было возможно. Ни один из них не хотел надеяться на лояльность спасательной команды. И Джилл не сомневалась, что на транспорте будет кто-то, кто пожелает допросить их. Таким образом, чем история будет проще, тем лучше. Джилл и Карлосу оставалось только молиться о том, чтобы ни у кого под рукой не оказалось ее фото. Они подумают о побеге сразу после того, как покинут город. Когда они ненадолго остановились у главных дверей часовой башни, готовясь выйти, Джилл почувствовала странную смесь счастья и беспокойства одновременно. Эвакуационная команда приближалась, и они были так близко к спасению, что она боялась, если вдруг что-то пойдет не так. «Возможно, это только потому, что Амбрелла спасает нас, и, видит Бог, их послужной список не блещет обилием успешно завершенных операций. Джилл, прежде чем уйдем, я хочу сказать тебе кое-что», — произнес Карлос, и в течение нескольких секунд Джилл думала, что ее беспокойство вот-вот подтвердится. Оливейра собирается раскрыть ей какую-то ужасную тайну, которую он скрывал. Но потом она увидела настороженное, вдумчивое выражение на его лице и изменила свое мнение. «Ладно, давай», — нейтрально сказала она, вспоминая, как он смотрел на нее на балконе. Джилл видела этот взгляд прежде, у других мужчин, и она не могла определиться, какие же чувства испытывает Карлосу. Перед тем, как Крис Редфилд уехал в Европу, они с ним стали довольно близки. До того, как я прибыл сюда, один парень намекнул мне кое-что по поводу Ракун-Сити, о том, что произойдет здесь, — начал Карлос. И Джилл в течение нескольких мгновений почувствовала себя глупой из-за своих предположений. А потом его слова дошли до нее. «Трент!» «Он сказал мне, что мы окажемся здесь в ужасное время, и предложил мне помощь. Я сперва подумал, что он сумасшедший, но когда я добрался сюда, то понял, что ошибся в отношении него». Карлос уставился на Джилл. «Ты знаешь его или что-нибудь о нем?»
«Вероятно, то же, что и ты. Это произошло и со мной, как раз перед миссией в особняке Спенсера. Он дал мне информацию об этом здании и предупредил, чтобы я была осторожной с теми, кому доверяю. Трент, правильно?»
Карлос кивнул. И они уже было открыли рты, чтобы сказать что-то, но не успели произнести ни слова. Звук приближающегося вертолета прервал их, заставил улыбнуться и обменяться взглядами, полными радости и облегчения. «Поговорим об этом позже», — сказал Карлос, толчком открывая парадные двери. Звук крутящихся лопастей вертолета уже заполнил внутренний двор башни, когда они вышли наружу. Джилл увидела только один транспортный вертолет, но это ее не обеспокоило, ведь кроме них больше некого было эвакуировать. И как только он пролетел над разбитым трамваем, они вместе с Карлосом начали махать руками и кричать. «Сюда! Мы здесь!» — кричала Джилл. И когда вертолет подлетел ближе, она даже увидела гладко выбритое лицо пилота, его улыбку, освещенную подсветкой внутри кабины. Он подлетел достаточно близко. И тут Джилл заметила, как улыбка исчезла с лица пилота, в тот же момент, когда она услышала щелчок оружия где-то справа и даже разглядела печать ужаса, отразившуюся на юном лице пилота. Полоса цветного дыма пронеслась в направлении вертолета от чьего-то силуэта на крыше примыкающего к башне здания. Ракета «Земля-воздух» и запущена из базуки или другой ракетницы. «Взрыв!» «Нет!» — прошептала Джилл. Но ее голос утонул в звуке взрыва, когда ракета врезалась в вертолет. Джилл, увидев, как из разрушенной кабины летательного аппарата вырвалось пламя, остолбенело подумала, что такие повреждения могла нанести только тепловая ракета. Вертолет приближался к ним, сильно наклонившись на один бок. Карлос схватил девушку за руку и дернул, почти срывая с ног, вытолкнув ее во двор. Высокий, нарастающий и скрипящий звук пронесся над ними, и горящий вертолет бросило вперед в тот самый момент, когда они укрылись за фонтаном. И затем он врезался в часовую башню. Горящие куски металла, камня и древесины посыпались на Джилл и Карлоса с неба, а транспорт провалился в башню через крышу холла. И Джилл услышала торжествующий крик Немезиса, воспевающий гимн разрушению, доносящийся сверху.